Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкаста гитарного. Сегодня 25 декабря 2013 года, и мы записываем наш очередной гитарный подкаст. Гостем нашей сегодняшней передачи будет гитарист, лауреат международных конкурсов, преподаватель Юрий Нехай. Привет, Юр!
Привет, Рома!
И тема, кстати, сегодняшнего нашего подкаста – преподавание гитары. Преподавание в музыкальной школе, преподавание в вузах, средних учебных заведениях, музыкальных училищах, в музыкальных студиях, частное преподавание и так далее. Юра преподает очень много сейчас гитару, да, и поэтому он нам хочет рассказать сегодня очень много интересных вещей. Некоторые нас интересуют как родители, некоторые как преподаватели коллег. Первый совершенно простой вопрос, который задают почти все родители начинающих гитаристов, да, со скольки лет заниматься на гитаре?
Ну, это вообще хороший вопрос. Раньше как получалось? На гитару вообще брали где-то лет с 9-10, а то и позже. Это такое старое было убеждение, и до сих пор оно еще, кстати, в миру ходит, да, что ну, вот ребенок подрастет, а мы его потом на гитару отдадим. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле я уже преподаю уже 7 лет, уже такой...
Опытный такой дядька.
Опытный дядька, да, mm-hmm. да. Бороду уже можно отращивать. Вот. Я к чему пришел? Я понял, что чем раньше начинается обучение, тем лучше. И это не важно, на каком это инструменте. Ну, естественно, говорить там про баяны и аккордеоны я не собираюсь, да, но у них тоже, опять-таки, есть инструменты там и половинные, и трехчетвертные, облегченные, да, когда уже детишка, в принципе, тому и хватает силы разводить меха. Но, например, в случае с гитарой или фортепиано, или какими-то струнными грифовыми инструментами, мне кажется, столько энергии не нужно прикладывать. То есть там не нужна какая-то особая специфическая сила или выносливость. На сегодняшний момент выпускаются гитары уменьшенных размеров, то есть это и трехчетвертные инструменты, и половинки. Вот, то есть можно подобрать инструмент под рост ученика. Так вот, есть у меня ученики в классе, которые поступили в первый класс общеобразовательной школы и поступили к нам в музыкальную. Ну, естественно, не в первый класс, мы там таких детишек маленьких берем как бы на подготовительное отделение. Ну, это такая политика. То есть это 6-7-летний возраст. Это уже реально человечки, которых можно обучать, которые уже поддаются очень активно обучению. Всем известно, что в таком раннем возрасте, во-первых, нет боязни сцены, можно воспитывать уже артистов в них, и при этом для них уже выступление на сцене будет уже с детства закладываться как некий праздник. Они сами хотят выступать на сцене. То есть вот этот результат, к которому мы идем, да, то есть когда мы разучиваем пьесу не только для себя, но еще и для слушателя, чтобы ребенок мог сыграть с родителем, друзьям там своим, или его попросят где-то сыграть в классе перед своими ровесниками, да, для него это праздник. Они сами хотят выступать. И когда им говоришь о том, что вот знаешь, у нас будет такой вот фестиваль, на котором будет много людей, и все будут аплодировать, и вот ну как ты будешь как большой артист, у них загораются глаза. На самом деле они хотят этого, а им это интересно, для них это в новинку. Да, им будут аплодировать, они будут себя чувствовать артистами большими на большой сцене. Это дополнительная мотивация. И у них, еще раз говорю, прежде всего, нету в таком возрасте боязни сцены. Они этого не понимают. Для них это все игра. Вот. И это самый благоприятный возраст для как раз-таки для развития сценического поведения, да, то есть ну, сценической игры. Естественно, эти пьесы маленькие, малюсенькие, там на полминуточки, а то и там вообще 10-секундные, да, которые они только-только начинают играть, они не претендуют там на какую-то сверхвысокую ценность, да, но для них это уже некая ступень в развитии. Вот. Для них это преодоление какой-то сложности, да, для них это своя победа. мы считаем, когда взрослые музыканты играют, мы считаем, вот мы поборолись с такой-то пьесой, какие мы молодцы, да? Но на самом деле это может быть и не вершина еще музыкального исполнительства, но для нас это победа. Вот для них такие маленькие пьески, песенки, которые сейчас, слава богу, пишут и наши белорусские композиторы, Светлана Витушко, Олег Копенков сочиняет много для детей, да, Юрий Курилович и так далее по списку. Ну, это я коснулся нескольких имен белорусских композиторов, да, которые пишут для детей. И там есть и очень коротенькие пьески, маленькие, совсем для начинающих. Ну, и также они пишут и для учеников постарше, да, это понятно. Но сам факт, что это у нас происходит, да, то есть для такого возраста пишутся произведения. Ну и, конечно же, российских композиторов тоже стоит упомянуть. Это Виктор Козлов, это Елена Поплянова, которые создают свои методические работы, где современным языком музыкальным, и, кстати, очень с многочисленными приемами, которые очень яркие, очень характерные для гитары, они вот, ну, способствуют тому, чтобы дети с раннего возраста увлеченно занимались инструментом. Это не как раньше было, можно сказать, в старину, да, когда мы учили в первых классах там аллегро, анданте, и мы на самом деле не понимали, что же такое аллегро и что же такое анданте. А другое дело, когда пьеса носит какой-то программный характер. Я не знаю, название там «Дождик» или там «Баба-Яга». Для них это, ну, проще представить, проще понять и исполнить. То есть они уже соединяют некий какой-то заданный конкретный образ, и они его расшифровывают, да, то есть раскрывают. Вот. И тем самым, ну, как бы вот такая программная музыка, она, конечно же, на первом месте стоит в обучении детей младшего возраста. Вот. И таких пособий довольно много. Ну, вообще в интернете много такой литературы, где есть ансамбли «Педагог-ученик». Вот там очень простая, одноголосная какая-то мелодия идет у ученика, да, ну, то есть явно рассчитанная на детей младшего школьного возраста, да. А партия учителя, она уже более развернутая. И когда играется совместно, да, ансамбль, то создается очень богатая такая вот музыкальная, ну, богатая музыкальная палитра, вот, и ученику вдвойне интереснее, ну, плюс навык ансамбля развивается, то есть слушание музыки не только своей партии, но и партии учителя.
Юр, это был ответ на вопрос, со скольки лет заниматься на гитаре. Какие запросы ты задаешь в интернете, чтобы находить вот эти сборники? Это может быть полезно как преподавателям, так и родителям. Два совета каких-нибудь, как ты ищешь такие ноты в интернете?
Ну, если честно, ну, ноты же не обязательно в интернете можно искать, да? То есть общение со своими коллегами, вот.
Да-да, но ты просто упомянул об интернете, да, что в интернете много нот вот таких-то вот.
Потому что я знаю, что эти ноты взялись не в музыкальном магазине. Вот, понимаешь, во-первых, они в электронном варианте были. То есть мне, честно говоря, те ноты, на которые я, скажем так, ссылаюсь, да, так. Они находятся у меня на винчестере, дома на компьютере.
Уже скачаны из интернета.
Но да.
Из интернета. Как ты их нашел?
Так я их в том-то и дело. То есть, ну, по минимуму я искал, да, но в основном, то есть мы прежде всего обмениваемся, то есть вот,
знаешь, через коллег, да? Через...
Да, есть такие нотки, но потом я, естественно, когда я открываю какой-то файл, как правило, в нотах указано, с какого сайта это скачано было. Ага, ага. Но есть какие-то сайты там.
Я понял. То есть, что касается какого-то...
Guitar-narod.ru, что-то типа такого, да? Нет?
По-моему... Я не знаю, не пользовался.
Что-то есть. Хорошо. Вот такого плана. Да. Ну, просто ноты для гитары, там, в принципе, в поисковике, когда указываешь, там открываешь неимоверное количество.
Так вот вопрос, собственно, а что указывать в поисковике? Ведь люди не знают порой, что же там написать-то?
А я хочу сказать вот что. Дело... А нужно ли это? Ну, то есть, кто будет искать вопрос? Кому это надо?
А вот этот...
Ученик, так. Хорошо, если это младший, мы говорим про младший возраст, ну ладно, неважно какого возраста, школьного возраста, да, то есть, да, во-первых, у меня сразу возникает вопрос, то есть он самостоятельно полезет в интернет, но тогда где же контроль родителей? Ты знаешь, сейчас даже на самых безобидных сайтах транслируется такая... флеш-реклама, что, ну,
будем называть,
говоря,
своими все именами, транслируется.
Да, и поэтому, если ребенок залазит, конечно, самостоятельно в интернет, да, я считаю, что это, наверное, неправильно.
Конечно же, в данном случае...
То есть, это ребенок, этого, да, то есть он уже не полезет. Ну, по логике, если нормальная семья и так далее, ему не дадут разрешения, скажем, самостоятельно искать эти ноты. Это во-первых, да, то есть это будет происходить так, с родителем, так, правильно? Да. То есть родитель будет отслеживать, да, и находить. Но, опять-таки, вот родитель, если он не музыкант, ну, нашел он ноты. Хорошо, мне приносили сборники, мне приносили ноты. Вот мы там скачали, понимаете, отлично, с интернета. Они нам мне приносят. Все. Но там такого уровня сложности, который они, например, не могут сыграть.
Я понял.
Либо достоинство этих пьес оставляет желать просто лучшего.
Супер, отлично.
То есть,
отлично.
То есть я считаю, что пользоваться интернет-контентом, да, этим... следует, наверное, уже...
Людям подготовленным,
больше,
да.
Людям... Больше профессионалам, да. То есть, ну, либо тем людям, которые могут это как-то, во-первых, ну, отфильтровать, да, то есть, или да, сыграть, я не знаю, сыграть, посмотреть. То есть, куча, например, эстрадных мелодий, которые аранжируются, да, перекладываются на гитару. Но... Есть где-то удачные, есть где-то откровенно с ошибками в гармонии. Просто даже касаясь элементарных песен под гитару, когда я захожу на сайт, ну, прежде всего, мне важны слова, да, скачать. Вот, например, для своих частных учеников мне нужно узнать песню. Я скачиваю, я смотрю, там стоят гармонии. Но я беру что? Я беру MP3 файл, первоисточник, да. Я слушаю, я вижу, что, ну, кто-то постарался подбирать песни, да, поставил гармонию, там аккорды, АМ, ДМ и так далее, да. Но я, например, вижу, что, ну, человек там какие-то сложные аккорды, он их не выставил. Или, например, он мог ошибиться, или не в том месте какое-то, ну, то есть могут быть ошибки, и все нужно проверять, я считаю так. Вот. Поэтому это прежде всего информация для людей подготовленных, то есть это, скорее всего, преподаватели, которые могут отыскать какие-то интересные ноты, и действительно из целого сборника выбрать вот одну, может, там несколько пьес действительно удачных и которые будут подходить для этого ребенка. По крайней мере, так у меня происходит в классе, когда я смотрю какие-то новые ноты, новые произведения, ну или те же самые старые, я просто их проигрываю, каждый раз что-то подмечаешь новенькое, да, то есть вот эта пьеса классная, а вот раньше она мне не очень нравилась, а вот сейчас мне нравится. И когда я исполняю, да, читаю с листа, я, ну, я не знаю, на каком это уровне, но я чувствую, что вот эту пьесу я отдам там вот этому ученику, а вот эту пьесу сыграет у меня вот ученица. То есть я, ну, принимаю некое решение, кому отдать ту или иную пьесу, что нужно ученику. И, ну, я могу сказать, что где-то так, ну, большую часть пьес я действительно угадываю. То есть это пьесы я подбираю, то есть я другому ученику ее не хочу давать. То есть я вижу, вот прямо вижу, кому эта пьеса подойдет больше, кому нужно развить скорость, кому нужно развить, я не знаю, музыкальность, с кем поработать над динамикой и фразировкой. И, соответственно, я выбираю посильные пьесы под каждого конкретного ученика.
Я бы мог бы просто этот момент подытожить. Для поиска нот в интернете и вообще, в принципе, для, как бы, поиска нового материала лучше всего обращаться к профессионалам. Это что касается родителей. Преподаватель всегда посоветует родителям, какой сборник купить, где его скачать, или же сам раздобудет в кругу своих коллег или найдет самостоятельно в интернете, задав свои секретные вопросы поисковые, да?
Ну, примерно так. То есть это касательно детей. То, что ну, взрослые ребята, которые хотят научиться, то почему бы нет? Пожалуйста, если ты самоучка, там, ну, ищи, запросы составляй. То есть, опять-таки, есть форумы, на которых музыканты, гитаристы общаются и советуют те или иные какие-то самоучители, сборники, ну, не знаю. Вот. Такого вот рода.
Хорошо, давай дальше. У меня есть один, возможно, острый вопрос. Он возник в самом начале беседы, ввиду того, что ты сказал. Ты сказал о баяне, ты привел как пример. Есть ли какое-то у гитаристов особое отношение к баяну, к цимбалам, к аккордеону, к другим народным инструментам?
Особое отношение?
Может быть, какое-то пренебрежительное отношение?
Опять-таки, сейчас я скажу от своего имени,
да,
а потом, может быть, это и выльется в нечто общее.
Так.
А, честно говоря, мне немножко жалко и обидно за эти инструменты. Вот что.
А какие больше всего? За какие больше всего? Вот смотри, у нас есть народные инструменты. Какие? Баян, домра, балалайка, цимбалы. Да? Основные.
Да, байдон, да. Байдон. Исходя из реалий сегодняшнего времени, да, то есть, ну, балалайка, домра, ну, в принципе, баян, а с аккордеоном чуть-чуть получше, но тоже ситуация плохая, то есть из года в год она ухудшается. И мне обидно и досадно, что, современное время такое, понимаешь, то есть все хотят играть либо на гитаре, либо... Ну, не
на
знаю,
барабанах.
На скрипке. Ну, на барабанах тоже, да. Ну, это понятно, да. То есть это уже, наверное, повзрослее ребята. Ну, там, то есть выбираются какие-то инструменты, которые популяризируются. Понимаешь? То есть, когда был конкурс Евровидения и победил Рыбак, который играл на скрипке, да, и пел песню «Сказка», да?
Так.
Вот, тогда в тот год, и даже там, не только год, наверное, года два или три, был всплеск на скрипку.
Здорово.
Все повалили, просто был повальный интерес к скрипке. Почему? Потому что все увидели, что Рыбак играет на скрипке, и это, ну, круто, это прокатывает, это признается во всем мире. И как это действует? Это же ящик, понимаешь, который зомбирует.
Да,
то
да.
есть покажи вот это и скажи, что это классно, и все начнут в это верить, понимаешь? Это уже просто как, ну, я не знаю, это программирование какое-то. Вот. Поэтому, честно говоря, я не смотрю телевизор, кроме научных программ, вот, и всем тоже того же советую. Мне жалко, что эти инструменты остаются за кадром, как бы, да, то есть они со временем могут и вовсе исчезнуть.
Юр, извини, пожалуйста, но смотри, но ведь это было всегда так, реклама. Например, в конце 19 века, когда гитара уже пошла на спад, Андрес Сеговия возобновил движение гитарное, можно так сказать, мы это всегда проходили, изучали, да? Сейчас просто гитара в популярности, потому что она используется в массе групп и так далее. То же самое, я знаю, что есть баянисты, которые берут в руки электробаяны. Даже вот Павел Немиржицкий, я не помню, у него такой баян или нет, но вот они делают из баяна просто какое-то шоу. Я знаю, есть в России какие-то баянисты. И это привлекает внимание. И ребята хотят заниматься на этих инструментах. Миша Леончик, да, наш цимбалист известный, он тоже своим творчеством так заводит публику, что... Родители отправляют деток там на цимбалы, например, больше. То есть это всегда было так. То есть вопрос, будет ли это по телевизору показано или... То есть всегда имеет значение то, что появляются какие-то персоны, какие-то личности в музыкальном отношении, которые играют на этом инструменте и которые магнитят к своему инструменту дополнительные силы, да?
Но доходит ли это до массы? Ну да, мы с тобой знаем, что есть такой Михаил Леончик, но как часто он дает концерты, как часто мы его видим и слышим, и какое он воздействие это производит? Да, мы, ну, то есть некоторые просто родители даже и не знают, что есть такой инструмент, цимбалы.
Ну, понятно, да. То есть, окей, то есть у гитары просто круче армия поклонников, скажем так, и все.
Да,
а
да,
остальные
да.
инструменты просто остаются в сравнении с гитарой не удел, по большей части.
Вот, а вообще, конечно, ну, то есть мне, я ходил недавно на концерт, и там играл Владислав Плиговка. Мы с ним однокурсники были. Вот. Ну, я хочу сказать, что ну, это было просто потрясающе. Я сам захотел пойти на баян, потому что он играет так блестяще, так виртуозно, так музыкально, что ну, я, как музыкант, я понимаю, что это космос какой-то. Вот. Естественно, да, таких, таких концертов грет. Прет энергетика, вот, и хочется заниматься, вот. Ну, хотелось бы, чтобы этого было побольше. То есть я не хочу сказать, что инструменты, ну, вот резюмируя, да, уже, то есть, ну, баян, аккордеон, там, цимбалы, то есть это классные инструменты, на них можно играть очень здорово и очень высоко профессионально, понимаешь? Все зависит от исполнителя, вот. Поэтому я считаю, что все эти инструменты, они самодостаточны. Вот, и имеют право существовать и развиваться дальше. Поэтому я нисколько не умаляю достоинств трехструнных грифовых инструментов. Вот, и дай бог им развиваться, как бы, и все-таки удержаться на плаву в это тяжелое время, понимаешь?
Угу. Вот. Ты сказал, что минимальный возраст, с которого ты рекомендуешь начинать играть на гитаре, 6-7 лет. Есть также методики, школы, есть люди, которые рекомендуют играть на гитаре еще с более раннего возраста. Но у меня вопрос несколько другой. Если, например, начинать с другого, еще более раннего возраста на гитаре, не будет ли помехой то, что человек будет играть на каких-то других инструментах, помимо гитары? Утюги, ведра перевернутые там, да, как барабаны. Это так шучу, ну, например, там какие-то бубны.
Кружки.
Да-да-да-да-да-да. То есть вот... Надо это или не надо? То есть есть детки даже в 6 лет, одни совершенно большие, а другие совершенно маленькие. И получается, ты сказал, что нет трудности в прижатии, например, струн, но ведь для совершенно маленьких все-таки они могут возникнуть. Можно ли какие-то дать рекомендации, там, идти и играть на кружках? Поиграйте на кружках, пожалуйста, еще 2 годика, а потом приходите к нам, и мы вам дадим самую маленькую гитару.
Ну, смотри, Ром, во-первых, я не говорил про самый минимальный возраст. То есть, если ребенка хотят там и в 4 года так. уже садить за гитару, ну, классно, молодцы.
То есть, просто... у тебя были такие примеры, да, что вот приходят родители, нашему ребенку 4 годика, мы хотим, чтобы он стал гитаристом, например.
Не, ну, как правило, нет, как правило...
А что такого, бы ты мог посоветовать?
Такого не случается. Да. Случается, то есть обычно говорят, ой, вот мы потом вам младшенького еще отдадим, вот и ему еще там 3 годика, 4.
Ага.
Вот. Но он уже к гитаре типа тянется. Вот. Старшая, ага, значит, занимается. Это... Я хочу сказать, что это же... Вообще это глупый вопрос, говорить, что вот, а если он занимается гитарой, то больше ему ничего не нужно в жизни, Каевой. То есть не надо там и ему слушать музыку, да, то есть это все вообще неправильное какое-то однобокое видение, я не знаю. И я хочу сказать, что не то, что можно, а нужно играть на всем, что вообще, все, что звучит. Вот, и прислушиваться к разным звукам. И если есть дома там какие-то детские инструменты, ну, пускай, это же все для ребенка. Это должно быть творчеством.
Да.
Потому что когда приходит ребенок в музыкальную школу, в большинстве случаев, и я иногда себя тоже ловлю на этой мысли, мы их начинаем сразу грузить работой. Так, ты пришел в музыкальную школу, ты понимаешь, что куда ты попал, что это все серьезно, и теперь ты от нас никуда не денешься, и мы сейчас будем тебе задавать домашние задания сложные. И ребенок просто потом испугается всего этого объема и убежит от тебя. И, вот, как бы ты там ему, как бы ты его там не захваливал и так далее. То есть, все обучение начинается еще вообще в утробе матери, когда слушают музыку, это уже обучение. Это уже общее музыкальное обучение, то есть когда мама поет колыбельные.
Папа, кстати, тоже, папа тоже, это тоже подходит.
И да, да, мама, папа, вот, родитель один, родитель два.
У меня другая вот ассоциация, когда ты рассказывал про музыкальную школу попал. У меня, помнишь, Ералаш был такой: доктор, моя собака неадекватно реагирует на мои команды. Сидеть! Вот в духе попал в музыкальную школу.
Вот-вот. То есть, ну, у меня очень много мыслей, много слов по этому поводу, Рома. То есть, я могу долго-долго на любую тему говорить. Я просто хочу сказать еще раз, то есть, нужно, чтобы ребенок играл на всем, чем, что ему нравится. Хочется ему постучать, но пускай постучит. Главное, чтобы где-то это было до 11 вечера, как минимум.
Да.
Вот. Да, да, да. Ну, то есть, чтобы не мешать
скажи,
там кому-то.
Скажи, пожалуйста, а посещение концертов или просмотр каких-то, может, видеопередач там на YouTube, насколько это полезно или не полезно? Естественно, что нужно все фильтровать.
В общем, это всегда полезно. Особенно, если это классическая музыка.
Если говорить, возможно, напутствие родителям, как вообще развивать ребенка своего в отношении музыкальном, да? Можно сказать, что, дорогие родители, пожалуйста, приучайте своих деток к слушанию музыки. Пусть это будет классическая музыка, пусть это будет там джаз-музыка, блюз. Она совершенно непонятна, но она подсознательно откладывается где-то в ребенке. И потом мы видим иногда передачи, типа в Америке, в Украине, таланты, да? Талантов. Uh-huh. Выходит мальчик-барабанщик и в 6 лет играет партию ударных из песни «Металлики». Это же совершенно сложно. Или, например, девочка выходит и начинает, опять же, не знаю сколько, 6-7 лет, она орет просто таким голосом.
Петь, да.
Нет, вот именно она орет. Она подражает тому, что она в свое время где-то очень хорошо усвоила каким-то подсознательным уровнем. А орет имеется в виду. Есть такой распространенный сейчас в интернете клип, когда девочка одна какую-то тяжелую металлическую группу просто подражает. Может, слышал?
Ну, понятно.
Я, знаешь что, мы сделаем ссылочки на то, что мы имеем в виду.
Рома, я еще хотел вот из своей практики добавить. Когда ко мне пришла девочка, вот ей было еще тогда, ну, около 6 лет. Наверное, еще не исполнилось 6, вот. Но я ее попросил спеть песню. Ну, я говорю, какая твоя любимая песня? Просто спой мне ее, да, ну, как это обычно. Прослушивание такое вот. И она начинает петь песню Александра Розенбаума «На ковре из желтых листьев, платьице простом». То есть она поет, и она помнит там слова все. Я, значит, ее останавливаю и говорю, ну, как бы сложная очень песня, может быть, ты знаешь какие-то детские песни. А оказалось, что ее родители очень часто ей перед сном эту песню ставили как колыбельную. И она ее запомнила, она ее в первую очередь как бы начала петь. То есть, ну, это тоже говорит о том, что как бы воспитывается это все. Ну, должно воспитываться, конечно же, на хорошей музыке, на хороших исполнителях. То есть это и классическая музыка, это и какие-то музыкальные спектакли. Ходить в театры в различные, то есть кукольные какие-нибудь. Множество детских каких-то спектаклей, и это все очень-очень интересно для детей. Они всегда в восторге. Это замечательно. Особенно я хочу посоветовать, как бы, что есть музыкальный театр. У нас в Минске есть такой театр музыкальной комедии. Есть детские представления, где происходит какое-то театральное действие и, соответственно, с музыкальными номерами. Да?
Да, да.
Вот, это очень интересно, и там звучит настоящий оркестр, песенный жанр, да, используется, то есть это не скучно, и плюс, естественно, какие-то знакомые сюжеты, там, Буратино, бременские музыканты, ну, и так далее.
Да, да,
то есть их там множество всяких спектаклей. Вот на это я, ну, обратил внимание родителей, чтобы они имели такую возможность сводить своих детей именно на такие театрально-музыкальные представления. Угу. Это вдвойне здорово.
Скажи, пожалуйста, вот детки приходят 6-7 лет. У них такие же уроки по продолжительности, как и у ребят постарше. 45 минут 2 раза в неделю, правильно? Сейчас так, по-моему.
Ну, это если основная школа. То есть есть первый класс, да?
Да.
Ну, то есть ребенок поступает в первый класс, да, у него 2 часа специальности. Да, 2 часа по 45. Плюс у него есть коллективное музицирование, то есть это хор, как правило, да, то есть всех маленьких детишек отдают на хор, они там учатся петь. И 1 час сольфеджио. Это так в первом классе. Но есть еще для таких маленьких ребят, есть еще подготовительное отделение. Прежде всего, его стоит рассматривать как начальный этап вхождения в музыкальное образование, потому что некоторым детям, во-первых, у них стресс, ну, своеобразный, да, то есть некий стресс от того, что они вот пошли в школу, у них там уже какие-то уроки, то есть у них уже пошла какая-то нагрузка, да. Некоторые дети, некоторым детям нужно адаптироваться в общеобразовательной школе. А тут еще их сразу окружает и музыкальная школа, и у них получается перегрузка, да. И количество этих часов, ну, оно просто не соответствует возрасту и уровню ребенка. Поэтому на подготовительном отделении они занимаются один раз 45 минут в неделю и один урок сольфеджио. Единственное, что, конечно же, в таком возрасте они не могут высидеть 45 минут. Поэтому некоторые учителя разбивают этот урок на два занятия. Это разные дни ставят. Да? Если есть такая возможность родителям водить детей два раза в неделю, то лучше пускай они придут по 20 минуток позаниматься, по 20-25, да? Да. Ну, так вот. Да? И это будет гораздо лучше. Эффективнее, да? Да. Эффективнее, да. Потому что возраст... такой возраст, он имеет определенные нюансы. То есть они не могут долго сидеть, долго заниматься одной деятельностью, то есть постоянно нужно менять задания. Это не только играть на музыкальном инструменте, это могут быть беседы о музыке, это могут быть слушания, не знаю, марширование, хлопание под музыку, ребусы, загадки, какие-то игры. То есть это целый комплекс неких заданий, где-то разукрасить что-то, описать словами. То есть даже гимнастику делают. Для себя недавно открыл, что, оказывается, у пианистов, ну, они вообще в этом плане просто молодцы. Передовые у них технологии, у них, оказывается, уже давным-давно это есть. Они начинают вообще с гимнастики, понимаешь? Они не играют, пока они не какие-то движения вот эти вот без инструмента. То есть там нужно ручки поднять вверх, потом там опустили, там подержать ручку вот так, потом пальчиками, значит, пальчики смести, там, значит, вот так подержать, вот так отодвинуть пальчик вот так. То есть там уже какие-то начальные исполнительские движения, да, и свобода движений уже закладывается. Вот они, ну, серьезно, это круто. То есть у гитаристов я такого никогда не видел. Их сразу сажают, и все, там, играй вот так вот. Он не понимает этой технологии, он не может даже руку неправильно знать, не знает, как это держать, и это ему так сложно все сделать. И тут еще инструмент, а, как правило, он еще не соответствует его росту. И у него все скользит, и тут учитель начинает нервничать. И у него, в общем, вообще все замыкается, и он ничего не понимает. И он выходит оттуда ошарашенный тем, что как это все сложно, оказывается, на гитаре. И есть такие ученики, которые занимаются и говорят: ого, я думал, что я сейчас приду на гитаре, значит, пальцем проведу по струнам, и у меня все заиграет. А неопытные учителя, ну, как бы, они вот совершают эту вот ошибку, да, то есть они сразу бросают ученика: давай играть, вот сейчас мы тут с тобой анданта, аллегро, этюды будем учить. О, этюды, это ж так полезно. Я понимаю, что это все полезно, но всему свое время. Вот, то есть все начинается с игр должно быть. И вот гимнастика, кстати, вот насчет гимнастики, тоже увидел, есть такой finger fitness, обалденная штука. Мы дадим людям ссылку, ссылочку обязательно, это доступная информация, она есть. Есть она в интернете, есть это видео. Очень здорово. Там единственное минус, что это на английском языке, но там понятно, когда молодой человек, он объясняет, для чего это нужно. То есть это не только фокусы какие-то определенные, но это и полезно, и он там говорит о том, что мне это полезно было, когда я учился в музыкальной школе. То есть это будет полезно музыкантам. И он дает там различные движения на растяжку пальцев, на их координацию движений, ну, здорово, просто здорово. Конечно, увлекаться этим сильно не нужно, я имею в виду, что там мучить себя, да, то есть все делать умеренно, да, потому что это все-таки немножко болезненно в некоторые приемы, но очень полезно разминать таким вот образом пальчики. Некоторым ученикам я это даю, чтобы они потихонечку учились контролировать отдельно каждый палец, каждое движение, сочленение пальцев, чтобы у них работало как бы, ну, отдельно и контролируемо. Это вот как бы один такой шажочек как бы на пути вот к неким еще методикам, которые не относятся, скажем, конкретно к игре на инструменте.
То есть это такие пальчиковые игры, можно сказать, да?
Вот. С этого тоже можно начинать и... Ну, опять-таки, умеренно. Не стоит мучить себя через боль, через силу, потому что это как растяжка у спортсменов, да, то есть сразу на шпагат не имеет смысла садиться, это кропотливая работа. То есть со временем, когда ты будешь так делать, пальчики разминать, они, естественно, придут, станут более крепкими, более гибкими и послушными. Очень интересное упражнение, я всем советую гитаристам, даже взрослым гитаристам, всем. И не только гитаристам, всем музыкантам, это будет информация очень полезна. Finger Fitness.
Юр, скажи, пожалуйста, ты закончил вуз, ты закончил Академию музыки, ну, а до этого, естественно, музыкальное училище в Минске, да? В Минске же.
Да.
В Минске музыкальное училище, школа музыкальная. Как отразилось твое образование музыкальное, профессиональное, на твоем преподавании сейчас и на твоем исполнении? Что было полезного, что было, может быть, того, что зажал в каких-то рамках?
Ну, я, наверное, хочу сказать... Начать вот с чего. В музыкальной школе я учился не у гитаристки. Моим первым учителем была балалайшница Олейникова Лидия Васильевна. В училище я попал к Журавлеву Михаилу Петровичу, ну и в консерватории учился у Жаворевского Валерия Серафимовича.
Какая часть обучения у тебя была самая яркая, по-твоему? Или еще вопрос, самая, может быть... плодотворное. Музыкальное училище, то есть, ну, понятно, наверное, в музыкальной школе еще было трудно себя как-то проявить, но вот музыкальное училище и Академия музыки. Или, может быть, вообще все началось после окончания всего?
Нет, конечно, самые золотые времена это училище. Училище, оно...
А что там было такого особенного, чего не было потом впоследствии в Академии музыки?
Что училище вообще... сформировала вот за 4 курса, за 4 года обучения, оно формирует уже музыканта, уже... То есть, когда ты приходишь с музыкальной школы, ты все-таки еще зеленый, ты неопытный, ты не понимаешь особо, куда ты вступаешь-то дальше в музыку, это неизвестно, непонятно. Ты занимался в музыкальной школе, да, тебе сказали, ты здорово играешь, тебе надо идти в музыку. И ты как бы так, ну да, наверное, да, и тебя хвалят, тебя направляют, ты идешь, но уже в училище ты уже осознаешь, что такое профессия это, да, то есть исполнитель и педагог нет, в меньшей степени, как исполнитель. Ты очень сильно вырастаешь. И благодаря Михаилу Петровичу Журавлеву, его трудам, я стал тем, кем я являюсь. Уже в консерватории, участие профессора Валерия Серафимовича, да, ну, я где-то уже отшлифовывал что-то, но такого качественного скачка, как в училище, уже не происходило. Училище очень сильно развивает, и благодаря многочисленным предметам я очень рад тому, что в училище я занимался дирижированием. Это огромный-огромный плюс. Я играл в оркестре со всеми недостатками и с тем, что я даже в оркестре переиграл руку. Я все равно, я вспоминаю училище с этой атмосферой, с многочисленными этими занятиями, гармонией, сольфеджио, все равно я вспоминаю как самые классные годы, которые дали мне вообще очень много. К сожалению, в консерватории гитаристы не проходят дирижирование. Я считаю, что дирижирование и игра в оркестре — это просто Ну, не знаю.
Юр, извини, я тебя здесь хотел поправить. Дирижирование гитаристы не проходит по своей инициативе. Хотя такая возможность у них есть.
У них есть, да, но дело в том, что...
Как ты считаешь, это вообще полезно? Сам ты считаешь, это полезно дирижирование?
Да, это безумно полезно. Нельзя быть только гитаристом. Как это звучит, когда говорят, это был концерт музыканта. Там был исполнитель, гитарист, да, но когда говорят, что это был концерт музыканта, это гораздо, ну, я не знаю, почетней, это более признано. То есть, ну, есть такое как бы негласное разделение, да, есть гитаристы, а есть музыканты.
Да, я вчера был на концерте такого гитариста, он такой музыкант, да, вот это такая...
Да. А есть просто гитаристы, а есть музыканты. Вот, и сложный вопрос, кто есть кто и в чем там различие, но все-таки его профессионалы чувствуют. И, конечно же, я, ну, рад тому, что я хотя бы в училище прошел эту школу. Прошел школу, я стоял за дирижерским пультом, я дирижировал. И, кстати, я сдавал в симфоническом оркестре. Вот, что как бы вдвойне было приятно.
Это круто. Симфонический оркестр музыкального училища, да?
Да, я...
Это здорово, здорово.
Я дирижировал, и не только, я же еще... Ну, у нас был такой оркестр молодежный, мы собрались просто так, на началах таких благородных, мы же собирали целый оркестр и делали творческий вечер Татьяны Ким. А я не помню, это было что ли на курсе третьем или на четвертом, дай бог памяти, я не помню. Наверное, на четвертом было, где-то ближе к зиме. То есть у нас был еще, мы просто собирались, то есть это был не предмет какой-то, да, а мы вот сорганизовались, и девочка писала музыку, она была пианисткой, и писала музыку симфоническую, и там и для гитары с арфой. Это я тоже участвовал, то есть играл дуэт такой, гитара с арфой. Вот, она писала для составов для таких вот, ну, ансамблевых и для оркестра. Вот, и я там стоял, дирижировал ее произведения. И то есть это было еще до того, как я, как говорится, получил крещение уже в оркестре, стоя...
За пультом.
За пультом, да.
Скажи, пожалуйста, а это мероприятие было организовано студентами или кто-то стоял с
педагогом? Да, это было полностью все студентами. То есть никто не вмешивался, никто. Мы собирались поздно вечером и просто репетировали, собирались на добровольных началах.
Как
и
ты
сделали
думаешь?
Концерт силами студентов.
А может ли влиять на этот же процесс какая-то составляющая материальная? Скажем, например, ребята в консерватории, в Академии музыки, да, может быть, да, постарше, будучи постарше, вынуждены, должны думать больше уже о заработках. Некоторые чаще выходят замуж, женятся и так далее.
Да, так я вот хочу сказать, что прежде всего атмосфера. Все-таки я хочу сделать акцент на это, да, то есть, понятное дело, есть сознательные студенты, неважно, они поступили в консерваторию, они продолжают заниматься, они продолжают развиваться, да, а есть такие, возможно, ну, в силу каких-то своих особенностей, да, они как бы, ну, вот все, мы поступили, и они начинают расслабляться,
по течению,
да, то есть,
да, да,
по течению как бы плыть, то есть они сделали, и они считают, что они уже заслужили немножко отдохнуть и как бы, ну, не париться, заниматься
закончить,
дальше.
Получить свою бумажку в образовании и преподавать. Там.
Стать в очередь за дипломом. Но я не хочу касаться этих людей, да. Я говорю даже про талантливых учеников, которые все-таки я на себе ощутил это, что вот эта атмосферность, то есть люди, во-первых, уже взрослее, да, ты правильно сказал, что они начинают больше беспокоиться о неком уже материальном благополучии своем будущем, да, они сталкиваются с реалиями жизни больше, да, то есть вынуждены многие идти работать, совмещать учебу и работу, и, естественно, начинается кризис, потому что несоответствие их представлениям, ну, то есть это известно, кризис где-то в районе 21-23 лет, вот этот кризис у всех происходит. И это возраст, когда ты сталкиваешься с реальностью мира, да, не тем, что ты себе представлял немножко.
Которая выбивает, выбивает тебя из
да.
уютного такого ощущения.
Того, да, ты в этом возрасте, ты реально ты осознаешь, как говорится, все прелести в кавычках жизни. Вот, ты сталкиваешься с работой, ты сталкиваешься с рутиной, с некой, с бытовыми какими-то проблемами, тебя уже воспринимают как взрослого человека и так далее, и так далее. Та инфантильность, которая присуща музыкантам во многом, да, то есть, когда они витают в облаках, они на своей волне, их немножко осаживают.
Минусы гитарного обучения в школе, в среднем заведении, в вузе и также в музыкальных студиях и в частной практике. И плюс, okay. и такие же плюсы. То есть, что есть хорошего, что есть плохо. Вот, например, родители, опять же, интересуются, куда отдать своего ребенка? В музыкальную школу или в музыкальную студию, или же просто брать частные уроки. Давай, минусы, плюсы, и дальше уже по профессиональному образованию. Это среднее заведение и вузы.
Начиная с музыкальной школы, да, в том, что они есть, это очень большой плюс. В том, что есть музыкальные школы сами по себе, да, то есть неважно, станет ребенок музыкантом или не станет, если он получит такое образование музыкальное общее, да.
Так.
Начальное общее образование, да, на, неважно на каком инструменте, он будет всегда на голову выше своих сверстников. И это уже есть самый большой плюс.
То есть он вырастет уже, больше, не нужно будет кормить, он просто будет расти, как на дрожжах, ваш ребенок.
Просто на дрожжах, да.
Просто даже хлебом не кормите его, он просто будет выше сразу же.
Да, так. Выше.
А если в музыкальной студии, то он будет наполовину головы, только выше.
Нет.
Это шутки, да.
Я говорю конкретно про музыкальную школу сейчас касательно. Подожди, я сейчас еще пока не сравниваю. Я просто говорю плюс того, что если ребенок обучается музыке, это уже здорово. Это здорово. И дай бог, чтобы он дошел до конца, даже со своими какими-то претензиями, нехочухами и так далее, каким-то переходным сложным возрастом, да, пусть дойдет, пускай завершит свое вот это вот обучение музыкальное, и это ему в будущем, возможно, очень сильно поможет, и вообще разовьет ребенка. Вот, это самый большой плюс, который, я думаю, что никто не станет опровергать, это замечательно, когда ребенок закончит музыкальную школу. Еще раз повторюсь, неважно, станет он музыкантом или не музыкантом, пойдет в профессию или пойдет в какой-то технический вуз, неважно, это здорово. Что касается выбора между музыкальной школой и альтернативой, это занятия в музыкальных студиях, а также есть и частные уроки, да, плюс музыкальных студий в том, что в музыкальную студию могут пойти люди любого возраста. Это самый большой плюс, потому что в музыкальную школу все-таки есть определенные ограничения возрастные, да, то есть мы берем детей, ну, скажем, не старше 11-12 лет. Вот, это такая система. И тут как бы ничего не поделаешь, если тебе 14, а ты вдруг захотел играть, я не знаю, там, на скрипке или на ударных инструментах, или на гитаре, неважно, но, к сожалению, то есть ты не сможешь полноценно учиться в музыкальной школе. И вот появляются такие студии. Единственный минус студий большой, я считаю, то, что, естественно, там обучение, как-то сказать, немножечко на других рельсах стоит, да, и все-таки это коммерческая структура, да, и оплата за музыкальную студию, она сейчас она выше, чем в государственной музыкальной школе, да? Это не такой минус, который, возможно, некоторых оттолкнет, да? То есть заплатить там почти в два раза дороже, да? Вот, но при этом иметь меньшее количество предметов. Что мне не нравится в студиях, это то, что там занимаются по два ученика на занятия, на уроки. Ну, мне кажется, это чуть менее продуктивно, чем занятия тет-а-тет с педагогом, да? В этом плане частные уроки, они в чем-то имеют вот это вот преимущество, да? То есть ты занимаешься с одним, ты подстраиваешься под него, ты выбираешь под него программу и полностью уделяешь ему полноценных там 60 или больше, кто как занимается, минут, подбираешь под него программу, ту, которую он хочет, ты его ведешь, хочет он играть песни, пожалуйста, хочет он заниматься классической гитарой или, может быть, там, фламенко какие-то песни изучить. Ты под него подбираешь, подстраиваешься, и в этом плане, конечно же, но стоимость уже индивидуальных занятий дороже всего. Но это касательно вот такого начального образования. Ну, что в училище, это уже профессиональное образование. Туда стоит идти тем людям, которые, ну, которые прежде всего...
Которые целят в профессионала, которые целят дальше идти, наверное.
Да, целят.
Или, например, которые хотят, например, подождать от армии. Это я в кавычки беру. Я хочу, чтобы просто прокомментировал, что в училище попадают все-таки ребята порой разные. И...
Есть люди, да, сторонние, так скажем, то есть которые немножечко не туда пошли, потому что, как они рассуждают, такие абитуриенты, да, будущие, они думают так, ну вот у меня по математике там 6 по 10-бальной системе, по русскому у меня там тоже не ахти, в общем, физику, химию, английский я не очень знаю, а вот по музыке у меня что-то получается, пойду-ка я в музыку. Они выбирают не из-за призвания какого-то, не из-за желания, а таким холодным расчетом, что вот, ну, в музыке у меня хотя бы что-то есть. Но потом они просто сталкиваются с тем, что на самом деле музыкальная профессия требует в разы гораздо, ну, больше затрат временных, энергетических, чем учеба в любом вузе страны или в среднем специальном учебном заведении, потому что это не только занятия конкретно, да, в училище, да, точнее, у нас сейчас училище не осталось, колледжи их называют, да, не только занятия, на которых ты должен поприсутствовать, но и дальше у тебя каждодневная кропотливая работа, домашняя, и просто нету времени, порой нету времени даже элементарно отдохнуть. То есть это очень серьезная работа. Очень серьезная.
Так что музыкальное училище, ребята...
Это не выход из ситуации для тех людей, которые хотят, как говорится, пойти по легкому пути. О, музыка отлично, я не буду париться. Ну, я там...
Поверьте, в армии будет полегче, так что лучше не надо менять.
Те, кто прошли музыкальный колледж, да, тем можно призваивать сразу звездочки уже на программу.
Отлично. Ну и вуз. Какие плюсы и минусы вуза?
Плюс, наверное, то, что ты получаешь музыкальное, высшее музыкальное образование, и ты все-таки уже завершаешь свою полноценную, да, то есть полноценное образование получаешь. Все-таки сейчас без образования как бы человек, он, я думаю, что он немножко ущербен даже сам себя чувствует. Да, это некая школа, которую ты пройдешь, да, и сформируешься. То есть тебя это все равно, да, отпечаток определенный, да, ты уже... Ты уже музыкант, ты уже состоявшийся какой-то индивид. Вот. А минусы, их, ну, опять-таки, у каждого свое видение, но мне кажется, минус, я теперь хочу сказать вот так, не конкретно про консерваторию. Каждый найдет свои плюсы и минусы в ней, да, или там не только консерватория, педагогический университет. Я хочу сказать, что самый большой минус — это определенная система, которая несовершенна. И только пройдя вот это вот все эти ступени, уже глядя как бы с высоты, немножко отойдя от учебы, от этой, да, ты понимаешь, что вся загвоздка в том, что эта система, она еще с советских времен и до сих пор еще считается, что советская школа – это лучшая школа в мире. Далеко не так, и мы уже расслабились, да, и весь остальной мир ушел вперед во многом, и в том числе и в музыке. И нам нужно стараться принимать не только плохое, да, какие-то законы, дурацкие, которые объясняются тем, что ну, так они есть в других странах. А взять из других стран то лучшее, что там есть, почему-то этого наше государство не делает. Ну, давайте не будем изобретать велосипед, а воспользуемся тем, что приносит там результат, и будем его внедрять к нам. А мы стараемся обложить друг друга налогами, извините, да, а потом матом в общественном транспорте по поводу этих всех вопросов, да. Ну, то есть страдает культура на самом деле. Она немножко, скажем, не то, что она не развивается, она идет не в том направлении. Вот, поэтому нужно менять, мне кажется, систему. Систему, то есть внедрять, объединяться с западными школами, учиться у Запада.
То есть систему вот туда музыкального высшего образования, да? Я бы сказал бы так.
Ее немножко, ее, во-первых, подвергнуть критике. Вот что. Все боятся сказать, все сидят на своих местах и боятся что-то поменять, потому что это привычно. Это действовало так многие годы, а сейчас пришли другие реалии, и нужно подвергать критике, анализу то, что происходит сейчас, и соотносить это с той системой. То есть она несовершенна, все должно быть в движении, я считаю, так все должно развиваться. Если мы говорим про творчество, а при этом это творчество загоняя в такие рамки, в которых ты уже на выходе из консерватории не хочешь заниматься этим творчеством. Ну, я откровенно говорю, у некоторых просто отбивает желание заниматься.
Так-так.
Как мы, ну, как так? То есть, давайте что-то менять. Давайте сделать так, чтобы после окончания консерватории люди не бросались на рынки или не шли, я не знаю, на стройку. От, ну, не только от экономических каких-то,
скажи,
да, но еще просто от ну, как-то слова повылетали, да, то есть из каких-то уже убеждений. То есть что посеем, то и пожнем. Вопрос, как бы в училище все хотели в консерваторию, а после консерватории все захотели уйти из музыки. Что посеем, то и пожнем. То есть давайте искать причину в том, откуда ноги растут. И посмотрите, после выхода из музыкальной школы, вот 10 человек выпустилось, да, и из них только двое, где-то так вот, да, такой вот процент, да, 20%, да, из 100, возможно, не забросит музыкальный инструмент или вообще его возненавидит, да, то есть, а пронесут с собой вот там, ну, вот это вот знание и будут дальше в процессе уже жизни, жизненного своего пути заниматься на этом инструменте. А почему так происходит? Почему мы занимаемся дрессировкой? Мы не воспитываем в них любовь к музыке, а мы делаем некие, я не знаю, результаты даем. То есть мы направлены на результат, который, по сути, выражается только в качестве оценки, и все. То есть мы все перешли на такие отношения. То есть, а вот какая у меня будет оценка? Никто не думает о том, что, может быть, темп обучения стоит замедлить и дать возможность ученику немножечко дорасти где-то, но зато закрепить эти знания так, чтобы он их никогда не забыл. И с удовольствием играл на музыкальном инструменте.
Я не знаю, для кого, то есть для меня это все уже настолько стало естественным. Знаешь, я в первый раз был сначала в шоке. Они нифига тут не учат. Потом у меня такие разные периоды. Я начал заниматься по той методике, которой меня в свое время там учили, да? И у меня просто ушли почти все ученики. Просто все.
Вот, понимаешь, то есть
Тут, понимаешь, просто реальная жизнь. Вот все, нет, и все. И все. То есть это не живет. И поэтому, видишь, эта проблема начинается, действительно, всей системы, начиная с первого музыкального образования.
Да. А уже в консерватории оно просто вот уже такое костяное.
Вообще, на самом деле, интересные вопросы, интересные ответы, но я не знаю, насколько ответы будут доступны для понимания родителям. Наверное, не всем, наверное, тем, которые уже пошли дальше, дети которых пошли дальше по музыкальному образованию вверх, в музыкальное училище, академии музыки, да? Вот. И также преподавателям, которые работают в этой системе и которые открыты к восприятию такой информации. Потому что некоторым действительно просто комфортно. Это, как правило, люди, наверное, я не хочу...
Более старшего возраста.
Старше, да. Потому что они всю жизнь прожили в этой системе, они научились в ней жить, они научились, это очень важно. Когда ты сам становишься частью системы, то уже трудно из нее выйти. Зачем? Правда же? Это удобно. Вот. А ребята, которые хотят что-то другое, которые видят даже в интернете новый другой мир, конечно же, они хотят что-то тоже менять у себя на местах. Дорогие слушатели, спасибо вам за внимание, мы благодарим вас. В гостях у нас был сегодня гитарист Юрий Нехай, преподаватель гитары, лауреат международных конкурсов. Со всеми вопросами вы всегда можете обратиться к Юрию, ко мне, к участникам нашего сайта через форму комментариев. Также использую нашу группу ВКонтакте, Queen Guitar BY. И я только лишь хочу сказать, Юр, скажи, пожалуйста, какое-нибудь, может быть, завершающее слово, может быть, родителям, может быть, преподавателям, коллегам, и на этом мы будем уже, собственно, заканчивать.
Такое напутствующее слово родителям. Музыкальное обучение, да, не заканчивается стенами музыкальной школы или усилиями только одного преподавателя. Прежде всего, музыкальное обучение и вообще в целом воспитание, оно начинается с семьи. Я хотел бы пожелать родителям не только искренне интересоваться увлечениями своих детей, но еще и способствовать этому. Не отдавать в музыкальную школу с тем ощущением, что ну вот им там и займутся, а у меня будет поменьше хлопот. Нет, как раз таки своих детей, их нужно поощрять, то есть всегда интересоваться, чем они занимаются, даже где-то и учиться вместе с ними, чтобы говорить с ними на одном языке, продолжать говорить с ними на одном языке, не отстраняться от этого процесса, идти совместно. Вот. И это не важно, это профессиональное обучение или увлечение общее. Вот. Родители должны совместно обучаться, вот, и воспитываться вместе с преподавателем.
Это очень хорошее пожелание. Присоединяюсь двумя руками и весь целиком к этому пожеланию. Отдать в музыкальную школу — это всего лишь сделать первый шажочек к тому, что придется еще в это все интересное дело вкладывать. Очень интересное, полезное, и которое в свое время, дай бог, принесет положительную какую-то отдачу, результат. Спасибо тебе большое за твое время, за информацию, за то, что ты был с нами, за интересные размышления. Хочу пожелать тебе терпения, творчества в твоем не только преподавательском, в исполнительстве твоем мы сегодня о нем совершенно не говорили, оно у тебя интересное. Пожелать тебе всего самого доброго и до новых встреч.
Спасибо, Рома. Пока.
Пока, Юр.